Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Я вас категорически приветствую, Дмитрий.
Приветствую.
Да.
Представься, пожалуйста. Не все знают.
Дмитрий Куликов. Меня зовут. Человек, увлекающийся историей, философией и политикой. Увлекающийся.
Идеология русской государственности.
Да. Это я и два моих друга, которых я знаю 30 лет. Мы дружим и вместе работаем. Вот. И, в принципе, Тимофей Сергейцев, Петр Мостовой, Дмитрий Куликов. Мы попробовали ответить на вопрос. Значит, я же так... Вот все говорят, нам так не хватает идеологии.
Не хватает.
Не хватает идеологии.
Полностью согласен.
Да. Но потом, когда задаешь вопрос, а что вы имеете в виду, то начинают возникать всякие замещения. Ну, вот какая-то национальная идея должна быть. Ну, кстати, давайте пообсуждаем, какие вообще бывают национальные идеи. Ну, вот в Америке, например.
Мы лучше всех.
Это фальшпанель, Дмитрий Юрьевич. Потому что там бабло. Национальная идея. И в этом смысле тебе это близко.
Да.
Не в смысле бабла, а в смысле кино. Бабло – это тоже хорошо. Но ты помнишь, да, в чем там «Брат 2», который я считаю, в общем-то, первым нашим постсоветским идеологическим фильмом, прежде всего. Здесь все просто так, кроме денег.
Кроме денег.
И, кстати, в этом фильме зашито таких вещей, ну, таких знаний, да, о чем-то очень много. Но не буду отвлекаться на фильм, понимаешь, потому что идеология – это знание. Знание, которое мотивирует тебя поступать так или иначе.
Угу.
Именно знание, в отличие от других мотивационных сущностей, таких как, например, вера. Это очень сильная мотивационная сущность. Она, кстати, не требует доказательства. Она не может быть опровергнута, в отличие от знаний.
Угу.
А знание – это то, что всегда нужно доказывать.
А мне всегда казалось, что идеология – это та же вера, но рациональная. Нет?
Ну, ты можешь использовать слово «рациональное», но слово «рациональное» уже означает другую сущность, правильно? Ну, поэтому она не может быть как бы та же, да, если она уже какая-то не такая, не может быть та же. Да. Можно и так. Я сейчас не борюсь прямо за набор букв, но ты точно очень ухватил ключевое понятие – рациональное. То есть, идеология – это то, что нужно доказывать, то, что, в принципе, опровергаемо. Я ведь, когда говорю «знание», я пользуюсь понятием научного знания. Это когда-то люди знали, что это такое. Они говорили, знание – это то, что должно быть доказано, и это то, что когда-то будет опровергнуто. Оно не вечно.
Да, да.
Ну, это, кстати, Александр Александрович Зиновьев шутил в 1953 году на философском факультете МГУ как раз. Или в 1954-м, там, после Сталина. Он и так с преподавателями любил говорить. Скажите, пожалуйста, обращаясь к преподавателю, вот марксизм – это научное знание? Да, научное, надувался преподаватель.
Да.
Так смотрел, научное. Александр Александрович его спрашивал, ну, если это научное знание, то по понятию научного знания он когда-то будет опровергнут? Марксизм. Когда-то же произойдет опровержение.
Можно и загреметь.
И тут наступал ступор. Да? Вот. А ты ничего не сделаешь. Это дискуссия на семинаре.
Да, да.
Вот. В учебнике записано, что такое научное знание. Вот так вот и записано по Марксу. А если это понятие применить к самому марксизму, получается крамола. Вот. И, кстати, это та точка, на которой все в идеологической части у нас начало рушиться. Это вот прямо она. По-простому тебе скажу, когда стали относиться к знанию научному, как к догматике и вере.
Да, да.
И это произошло где-то где-то в этот момент. Вот спутали все. Да? Поэтому мы исходим из того, что идеология – это знание. О себе, о мире, о других, отличных от тебя, которым ты руководствуешься для того, чтобы совершать действия. Ну, особенно такие действия, как политические, например. Вот без этого вообще нельзя. Если участвует в этом большая масса людей. И есть третий фактор. Это опыт или здравый смысл. Который тоже тебя к чему-то мотивирует. Это разные сущности. Да? Поэтому мы попытались построить наше знание о себе в этой книжке. Ну, и можно было написать «Идеологию русского государства». И тогда были бы вопросы. А мы написали «Идеологию русской государственности». Рассматривая государственность как культурную проекцию истории нашего государства. Как оно становилось, Какие там были принципиальные вещи, отличающие нас от других, и которые мы должны знать. Поэтому вот государственность – это, с нашей точки зрения, культурное существование государства. Вот так, да? Об этом мы писали. Я не сильно, так сказать, забубонил.
А я вот тебя сразу перевью и задам такой
передавай,
вопрос.
Передавай, да. И вот. Чем больше ты задашь мне вопросов, тем лучше.
Вот мы с тобой родились в Советском Союзе. Да. И я ничего, лично я, не знал ничего, кроме коммунистической идеологии. Она мне сугубо близка. Мне это внедряли там с октября, с детского сада. Как там? Я сижу на вишенке, не могу накушаться. Дядя Ленин говорит, надо маму слушаться. Ленина нам объявили каким-то мега-упырем, хотя я твердо знаю, что упырем он не был. Мне это с детства объясняли. Он был хороший, хотел хорошего и сделал хорошо. Я знаю только коммунистическую идеологию. И мне последние 30 лет старательно объясняют, какая она была отвратительная, мерзкая, гнусная. И вообще идеология – это крайне плохо, ее быть не должно, должна быть полная свобода. В то же время видно, с одной стороны, что отсутствие идеологии, оно четко ведет к развалу. Это раз. Второе. Объявление ее отсутствия говорит о том, что вам будет организована другая идеология, не броская, так сказать, но она будет, и вести она будет тоже к каким-то определенным вещам. Ну, тут вопрос. Вот мы все из Советского Союза, а ты, по всей видимости, про то, что было на протяжении тысячи лет.
Тысячи лет, да? Включая Советский Союз. Кстати, то, что было в Советском Союзе, прямо следовало из того, что было до этого.
Так точно, да. И не всем это очевидно.
Ну, надо немножко подумать, тогда это станет не то чтобы очевидно, но понятно, да. Вот, потому что вообще ты задал очень сложный вопрос. Даже я не знаю, как. Нет, серьезно, я не знаю, как последовательно это все обсудить, поскольку несколько вопросов содержатся в этой твоей формулировке. Но вот если прямо про. Неочевидное, что следовало, я тебе могу сказать. Вот была идеологическая формула Российской империи. Отвечаю для краткости, специально так ужато. Православие, самодержавие и народность. Самодержавие – это то, в принципе, что, в общем-то, как бы по-настоящему существовало, как идеологическая ценность. С православием были проблемы. Тогда, когда это уже писали в 19 веке, извини, у нас раскол произошел. За 200 лет до этого, когда говорили о православии, это ведь не относилось к огромной части, и здесь воспользуюсь современным термином, глубинного народа, а мы в книге пишем о старообрядцах как о потаенном народе, да? Который существовал в огромной своей массе и жил как такая масса, отрицая и это государство, и эту власть, и эту церковь. А при этом в формуле у нас было православие.
А их много было, старообрядцев?
Да, их было много. Ну, кстати, что, кстати, связывает с советским периодом? Мы здесь стараемся объяснить и показать, что суть февральской революции – это то, что сделали старообрядцы. Они подлинные авторы этой революции февраля. И так же, как и революция 1905 года. Но здесь можно углубляться, да, это доказательно представлено. Я не хочу сейчас, но указываю на то, как это было связано. Вот старообрядцы выпадали уже из этой формы. И третья часть — народность. Но с народностью вообще была катастрофа.
Плохо, да.
Ну просто катастрофа. Понимаешь, эта вот формула ничему как бы не соответствовала в этой части. Потому что к 19 веку у нас произошла вещь, которую отцы-основатели государства, Иоанн III, закладывали, но она исчезла. Во власти участвуют люди в обмен на службу. И это мы утверждаем, что это то, что заложил Иван III очень явно, предметно, и он понимал, что это фундаментальное основание социума и государственности. К 19 веку наше дворянство полностью отказалось служить. Вот полностью. То есть оно боролось при Екатерине II за то, чтобы избавиться от этого. Дальше оно прошло через Сенатскую площадь, здесь, в Питере, и пришло к середине 19 века в состоянии полного отказа. И вот отношение с народом выродилось, и в этом смысле в крепостном праве, выродилось в сугубо экономическое отношение. Экономическое. Потому что когда формировалась эта форма зависимости помещика и крестьян, было понятно, что они все находятся на службе. и дворянин, если надо, он идет умирать со своим отрядом.
Да.
А крестьяне работают на то, чтобы он мог пойти со своим отрядом умереть за родину.
Да.
И вот это за 300 лет исчезло полностью. Поэтому народ никого, по большому счету, не интересовал. О нем никто ничего не знал. И эта формула, она не работала.
Угу.
Православие, самодержавие, да. Народность. Вот. Кстати, что создали большевики? Большевики создали впервые в нашей истории народное государство. Оно состояло из народа, управлялось народом, политика была вся народная. С одной особенностью. Над этим государством была сверхвласть коммунистической партии, которая государственным правом никак не регулировалась.
Угу.
Коммунисты создавали это государство как народное. Еще раз, что значит народное? Да? Состоящее из него полностью.
Да.
Вот. И...
Я помню времена, извиняй.
Да, перебивай меня, потому что я могу...
На заводе
работал, люди, пока обещают.
И у нас все депутаты, они из пролетариев были.
Да.
Все депутаты были из пролетариев. Та же самая коммунистическая партия, в ней 33%, по-моему, было ИТР. И для инженера, там, сильно образованного человека, было не просто попасть в коммунистическую
партию. Ну, раз не просто, а кто был этот инженер? Ну, извини, вот мои папа и мама были врачами.
Угу.
Хорошими врачами, всю жизнь проработали. Но их папа и мама, мои дедушки и бабушки, были просто крестьянами. Они закончили церковно-приходскую школу.
Да, в общем, у всех так.
Понимаешь?
У всех.
Ну, поэтому можно говорить, что мои родители – это уже не народ, поскольку они врачи. Но это будет как-то странно. И так можно было бы сказать о инженерах, там, о военных.
Я к тому, что власть была народная. Тут это крути, не крути, советы народных депутатов. Она была народная, безо всяких скидок. В отличие от сейчас, скажем так. И в отличие от каких-нибудь Соединенных Штатов Америки.
Ну, ты
обратил внимание?
Ты второе ключевое слово затронул. Сейчас
вот,
власть.
Вот отскочим в сторону.
Давай.
Ты вот обратил внимание, да, что вот эти все их дикие протесты, там эти Black Lives Matter там, и прочее. Вот обратил внимание, что раньше, оказывается, вот когда интернета не было, оказывается, никакой свободы слова-то не было, и демократии никакой не было. А как только люди получили возможность открыть рот и что-то сказать, и вдруг оказывается, женщин у вас притесняют, черных у вас притесняют, желтых у вас притесняют, а где же демократия?
Мы с тобой оба седые, помнишь, 80-е годы. У нас, когда это все открыли, где были наши с тобой ровесники? Они в очереди не за колбасой стояли. Они стояли каждое утро в очереди в киоск «Союз печати».
Да.
Узнать хрень, которая тогда казалась правдой.
Да, да, да.
Вот. Ты помнишь сумасшедшие тиражи, там Аифа, Огонька за миллионы.
Да, да.
Несколько миллионов было.
И люди с приемниками съезд народных
депутатов. Да. Вот, ну, и я поддерживаю, так сказать, то, что ты сказал. Потому что не по материалу, но на уровне логики с Америкой происходит то же самое.
Да, да.
Они конструировали соцсети как средство работы с внешним пространством. Но выяснилось, что оно носит тотальный характер. И оно пришло к ним. А выяснилось, что американцы совершенно не готовы к возможности советского, к возможности свободы слова настоящей.
Да.
Как были не готовы советские люди. Нет никакой разницы. Американец не может отличить, как не мог рядовой советский человек, правду от лжи. Оказывается, что он политически недоразвит.
Абсолютно.
Ну,
да.
То, что они ставили, как. Знаешь, это же у меня часто дискуссии, да, на телевизоре происходят с разными людьми.
Угу.
Вот наши американисты и люди, там, пожившие в Америке, например, наши же, любят рассказывать: да, американцы, ничего там, кроме экономики, не интересует.
Угу.
Кроме своего двора, его ничего не интересует. И это и есть настоящий, значит, современный человек. Я говорю: идиоты, вы все. Так это же человек не подготовлен.
Да.
К политическому действию, и вы столкнетесь с его этой абсолютной неготовностью, как только возникнет в этом нужда. Так вот это же и произошло. Понимаешь?
Но это же какой-то, ты знаешь, это какой-то глобальный обман. Вы все время говорите про демократию, вы все время говорите про выборы из двух и более кандидатов. А вдруг, в кавычках, окажется, что вот эта вот ваша система управления, она работает в тех условиях, только когда ваш народ отсечен от этих самых выборов, отсечен от управления, и у вас есть какая-то хитрая...
Дим, но это мы же их подкузмили. Я серьезно. Вот я так этим словом пользуюсь, но мы буквально их подкузнили. Когда мы победили в самой страшной войне вообще мировой истории, да, я имею в виду Великую Отечественную.
Да.
Вот. И когда моральное, военное и даже технологическое лидерство Советского Союза стало очевидным, вот, об этом мало кто знает, это мало обсуждают, но в конце 40-х, начале 50-х американцы серьезно задумались, что этому можно противопоставить. Вот. И они вычленили наш заход с использованием догматики и веры в качестве идеологии. И они сделали то же самое. Вот. То же самое, вся их идеология с верой в демократию – это калька, ответ на вызов в нашу веру в коммунизм. Ничего больше там нет.
А еще замечу, что железный занавес опустили они.
Они, для конечно.
Для того, чтобы про успехи Советского
конечно.
Союза никто
конечно.
Не знал и не слышал.
Конечно.
Да.
А под это сделали еще одну вещь, которая называется второй идеологической компонентой. Она рядом с идеологией работает. Если у нас это был труд, то у них это было потребление. И вот идеология потребления, которая начиналась с того, что... Значит так, слушай. Чего ты там? Чего тебя учила протестантская этика? Накапливать надо.
Отказать.
Херня это все. Значит, завязывай накапливать, давай трать. И вот 50-е, 60-е они тратили. Это был идеологический отказ от накопления. Естественно, это был механизм роста через потребление.
Да, да.
Когда люди все начинают живи только сейчас. Сексуальная революция это здесь, в этот момент происходит. Ну, потому что она должна демонстрировать, как именно надо дожить. Ну, сейчас. И на что надо деньги тратить. А это же понятно, ну, физиологически. Вот же. Она тут прямо и происходит. Но это выдохлось. И отсюда американский кризис 70-х годов. Потому что кончились деньги из накоплений. И доходность, ну, которую можно было бы, ее тоже нет. Вот. Тогда они прибегли к двум вещам. Они убрали золото из обеспечения. 70-е годы. И второе сказали, ладно, уже не накапливайте, живите в долг. Ну, в долг живите и все. Вот, ну, какая разница. Это же, понимаете, это еще новый, это новая ипостась духовности. Ты выходишь на уже на точное понимание, что значит жить здесь и сейчас. Угу. Ты берешь долг, потом лохи будут расплачиваться. Прости меня за жаргон. Но
дети
это...
и внуки.
Да. Дети и внуки, да. Но вообще неизвестно, они у тебя будут или нет, эти дети. Лучше без них вообще. Тогда и ответственности нет никакой, понимаешь? Ну, ты поживешь красиво, помрешь. А долги, ну, как-то там... Ну, это же без тебя. Чего это должно интересовать? И, в принципе, вот... самые последние годы 70-х, все 80-е и все 90-е – это жизнь в долг и раскручивание этой долговой спирали. Но к этому тоже пришел конец. И тогда дальше не включили жизнь из чистой эмиссии. Да, это то, что происходит с нулевых.
Печатай бабло.
Да, печатай бабло. Да. Вот. Понимая, что, конечно, у этого есть граница, но остановиться невозможно. Это как, ну, как допинг или как наркотики. Да? Ты для того, чтобы поддерживать результат, ты должен все время увеличивать дозу. Вот если пользоваться этой метафорой, то это вот оно и есть. Поэтому, возвращаясь к твоему вопросу, как это все возникло? И почему у них такая проблема? Они забыли, что они все это создавали для конкуренции с нами.
Ну, если
что это...
Они же считают, что мы сдохли, по всей видимости.
Это важный фактор. Да. Они считают себя победителями. Из этого, кстати, очень многое следует.
Странно, кстати. Вот с моей точки зрения, Советский Союз покончил с собой.
Да.
Вы там вваливали...
Очень точная формулировка.
Миллиарды вваливали.
Это было самоубийство.
Да. В идеологическую борьбу не сработало ничего. Да. Достаточно было прийти Горбачеву к власти, который все уничтожил.
Он провел эвтаназию коммунистической партии.
Да.
А поскольку она была подлинной властью, настоящей, то как только ты убрал настоящую власть, вот тот момент, когда убрали шестую статью, все.
Все рухнуло.
Это и был акт самоубийства. Вот ровно в этот момент. Вот ты правильно сказал, самоубийство.
Так вот, и вот они считают,
что. Они считают, что они победили.
Да, да, да. Но это идеологически это правильно, да.
Для них правильно, наверное, на краткосрочном участке. Но смотри, что происходит. Идеология, как знание, должно соответствовать объекту, который она описывает. Потому что это знание. В знании есть две функции. Ты некоторую конструкцию строишь, схему, uh-huh. допустим, да? Uh-huh. И эта схема отражает объект. Ну, не отражает, а соответствует ему. Да? Она его... Если она не соответствует, ты сам себя обманул. Ты, конечно, можешь написать на схеме, мы победили. Только русский народ, многонациональный русский народ, не знает о том, что вы победили. И если вы ему это скажете, то он скажет, да иди ты. И у этого будет последствия. Мы а правда. У тебя написано, что ты победил. Извини. Твоя шикарная эта книга и ваш разбор сериала «Рим». Что там было? Горе побежденным. Это базовый идеологический тезис, Демидович. Понимаешь?
Да.
Базовый. Фундаментальный. Цивилизационный. Мы победили. Мы знаем за 2000 лет, что побежденным горе. И в связи с этим горем мы будем выстраивать всю остальную политику. А тот, которого вы считаете побежденным, так с удивлением смотрит. Вы что вообще? Там за этим глубже, конечно. Угу. Потому что они считали, что мы сами себя убьем полностью.
Ну, что к тому и шло.
При этом говоря. Те, кто были там на рубеже, там, ну, Джордж Буш старший и вот группа вокруг него, они понимали.
К чему это приведет?
Они понимали, во-первых, что это самоубийство. И что их заслуга, ну, не такая уж, так сказать, большая и значимая во всем этом деле. Второе, они делали ставку на то, что это самоубийство будет длиться до полного нашего самоуничтожения. Угу. И, в принципе, если мы на 90-е посмотрим, то это все так и выглядело. Ну, а дальше расчет был простой. К 2015 году мы должны были оказаться не в состоянии поддерживать наш ядерный щит и меч. Угу. Ну, вот совсем. Ну, да, где-то да, на этом да, рубеже. Да. И тогда уже... Ну, после этого можно было с нами разбираться совершенно спокойно. Вот здесь бы НАТО пригодилось. Потому что НАТО – это не армия для войны. Это армия для оккупации. Ну, кстати, если мы там смотрим на Ирак,
да.
то ну, называть это войной, как бы язык же не повернется.
Точно так же, как Афганистан.
Как Афганистан там, и так далее. Да? Это оккупационные силы. Вот, в принципе, на этом рубеже они должны были начать вводить к нам оккупационные силы.
Угу.
Вот. А это все не состоялось. По целому ряду причин. Главное из них, конечно, Путин. Это без всякого...
Кто бы что ни говорил.
Кто бы что ни говорил. Да? Вот. Ну, а дальше грамотно, грамотно выстроенная наша политика. И в том числе вся система маскировочных действий. Потому что, когда он им в 2007 году сказал в Мюнхене... Братцы, нет, вы не ошиблись. Поймите. Мы, так сказать, побежденными себя не считаем. Я думаю, что сказал осознанно, предлагая остановиться ну, на некотором рубеже. И сказать, вот вы у себя написали, вы победители, а нам горе как побежденным. Это неправда. Сказал им Путин в 2007 году. Они смеялись. И у них лица были такие... Помнишь, да? Эту
конечно.
Речь?
Да, да.
Вот. Что? Кто? Ты? Нам? Что? Но в 2014 году им некуда было деваться, понимаешь? Выяснилось,
угу.
что, во-первых, мы есть. Во-вторых, мы можем провести операции, о которых они ничего не знают. Вот. И сделать это так, что, в общем, как-то они...
Но вообще... с Украиной-то у них ловко получилось.
А что получилось ловко с Украиной, Дим?
Ну, ну знаешь, откололи.
Ну, как... Вот... О, спасибо тебе за этот вопрос. Я... У меня за эти 6 лет... И вообще это еще раньше было, когда я много там работал. Поэтому я и много еще знаю про это. У меня есть четкое ощущение, что я все эти годы работаю в реанимации.
Угу.
Потому что, знаешь, все время кто-нибудь кричит, мы ее теряем. Украину. Мы ее теряем. Слушайте, ребят, ну опять же, я вот за знание.
Угу.
Мы должны знать, что мы потеряли ее в 91-м году.
Так точно, да.
Опять же, вот у тебя могу сказать здесь совершенно спокойно. Дальше мы покупали время. Вот вся наша возня с Украиной – это была покупкой времени и разного рода маневрирования.
Угу.
Потому что в 90-е мы вообще ничего не могли с ними сделать. Мы с собой ничего не могли сделать. Мы умирали. Мы были абсолютно при смерти ну, до первых годов 2000-х. Вот. А потом нам нужно было вот этот неизбежный конец как можно дальше оттягивать. Я это знаю изнутри, ничего другого с этим сделать было нельзя. И, кстати, то, что мы купили 20 с лишним лет времени на этом направлении. Вот представь, что с Украиной то, что сейчас есть, да. происходило бы в 90-е.
Ничего бы не сделали вообще. Ну, там и нам бы кранты
были. О, сразу без разговора. Ну, все, понимаешь?
Да.
Поэтому я очень сложно отношусь к Борису Николаевичу. Вот. И у меня есть понимание, где он перешел границы, которые для меня неприемлемы. Да?
Угу.
Ну, там... обмен, например, ну, распада Советского Союза на утверждение своей власти. Но когда он занимался вождением хоровода вокруг Украины тогда и рассказывал, проснулся утром, подумай об Украине, тактически или там среднесрочно стратегически он действовал абсолютно правильно. И ничего другого тогда сделать...
Вот это ключевое, что ничего другого сделать было.
Ничего другого сделать было нельзя, понимаешь? Поэтому мы очень любим себя расчесывать. Вот это вот, ну, наши шрамы, язвочки и кричать. Вот все, все мы проспали, мягко скажу.
Да, да.
Но... Извините, а что можно было сделать в 90-е годы и всю первую половину 2000-х без, ну, вот тогда на этом направлении? И на любом другом постсоветском направлении. Вот. Ну, а, кстати, когда мы начали делать, обрати внимание, как только мы начали делать, случился первый Майдан.
Да.
Ну, а начали мы делать тогда, когда... Ну, устроили механизм свержения Кучмы через пленки Мельниченко и дело Гангадзе. И выход на второй... Ну, Кучма вынужден был начать разговаривать с Путиным о нормальном сотрудничестве. И вот это вынужденное действие Кучмы привело к Майдану 2004-2005 годов. И к третьему туру, и к, ну, к тому, что убрали Янукович. И тогда американцы... приняли решение о том, что они будут действовать по отношению к Украине в режиме реального внешнего управления. Потому что в 90-е годы они еще не хотели. Это затратно.
Конечно, да.
И, ну, как ты понимаешь, англосаксы никогда не будут делать то, что само отвалится. Резать, резать, само отвалится. Оно должно было само ему пасть в руки. Но именно потому, что мы начали действовать на этом направлении, они вынуждены были перейти к режиму... прямого внешнего управления Украины. Вот как это устроено все. Да? Поэтому, ну, крики про то, что мы теряем, они, конечно, пользуются популярностью. И как-то эмоционально многим из нас, как из нас, как из народа, да?
Да.
близки. Но я считаю их совершенно непродуктивными. Потому что гораздо важнее прорваться к тому, чтобы узнать и понять. И трезво ответить себе на вопрос, чем это было. Это, кстати, относится ко всей нашей истории. Ну, мы точно так же в отношении там, репрессий 30-х годов. Да? Репрессии, безусловно, были. Безусловно, были. Но что они значили в этом контексте? Почему они были? Что было бы, если бы было по-другому? Вот это как-то все не принято обсуждать.
Ну, на мой взгляд, это как раз идеологический момент. Потому что если начать обсуждать, и окажется, что все было несколько не так, как вы последние, не вы.
30 да,
лет. Врали, а вы врали. Оказывается, что что-то не так в стране родной. Может, на что-то надо посмотреть совсем с другой стороны.
Ну, вот смотри, я по-марксистски могу тебе ответить. Потому что Сталин-то точно Маркса изучал и да. знал. И все, что он создавал буквально по марксовой прописи.
Угу.
Вот смотри, что Маркс писал? Какая следующая фаза развития капитализма? Она заключается в двух факторах. Сверхмонополизации и сверхэксплуатации труда. Так и Сталин это и сделал. Он не знал, что такое социализм, как никто не знал, что это такое. Но он знал только одно, что ему написал товарищ Маркс, куда должен прийти дальше капитализм. И он сразу перешел в эту точку предельную. Наше хозяйство создавалось как сверхмонопольное. А вот репрессии и законы про две минуты опоздания и все такое прочее – это включение механизма сверхэксплуатации. Потому что мы точно должны понимать, что наши с тобой предки в 30-е годы все это строили, восстанавливали в режиме сверхэксплуатации крайне дешевого труда.
Для меня это вообще загадка. То есть, вот у человека условно там, да, и у государства как такового, и у населения, населяющего это государство, есть ровно 20 лет, чтобы да. подготовиться к самой страшной войне в истории, в которой вас физически хотят уничтожить, всех ликвидировать, подчистую страну и вас. Как это должно происходить? Вот, вот мне интересно.
И вот смотри, вот здесь две компоненты. Потому что общество же всегда делится. Ну, и народ всегда делится.
Да.
Потому что была довольно большая компонента, для которой играл марш энтузиастов. Вот, которые действительно понимали то, что ты сейчас сказал. Что если мы за 20 лет не сделаем
как
с тобой...
Что-то... Если не пробежим, нас
да.
сомнут.
Нас... Да. да. Если мы этого не сделаем, нас сомнут. Сказал Сталин в 28-м году.
Угу.
Вот если мы это не сделаем, то нам конец. И значительная часть это понимала. И был реальный энтузиазм и реальная идеологизация. Была часть тоже значимая, которая, а, этого не признавала, а, б, даже если признавала, то не собиралась вкалывать на... Ну... И в этом смысле можно, конечно, спорить, каких было большинство. Мы сейчас вряд ли это... Ну... установим достоверно. Но думаю...
Ну, лица нетрадиционной ориентации в обществе примерно 5%.
Да. Это уже более позднее знание. Но мне почему-то кажется, что все-таки, если говорить о том, что было у нас, о подлинном народовластии, в отличие от демократии, потому что демократия к народовластию не имеет никакого отношения, это ширма реальной олигархии. Вот. Реально власть устроена олигархически, и ее ширмой выступает... демократия. Ну, по крайней мере, в 20 веке это точно так.
Ну, это ж опять, извини, перебью. То есть, вот это вот открытие, когда вдруг в Соединенных Штатах оказался какой-то дип-стейт, так что у вас демократия была, оказывается, страной...
А он есть, оказывается.
Какие-то странные люди, которых никто не видит и никто... Кто бы мог подумать, а? Как интересно вообще.
Ну, ты понимаешь же, что интересно? Вот это обнаружилось, но это не произвело действия с размерному открытию. Ведь если это так, то это означает, что там 70 лет, 80 лет, весь 20 век, по большому счету, ну, американская конструкция, это было ложью.
Да.
Кстати, тебе не напоминает? То же самое нам рассказывали про советский строй. Да? Я почему все время эти
точно,
параллели провожу. Вот. Но у них-то ложь гораздо более... более серьезная, потому что у нас ложь тоже была. Мы не говорили прямо, что вообще у нас подлинная власть – это партия.
Угу.
Ну, не говорили. Хотя Брежневу пришлось в Конституции 1976 года это записать впервые в качестве руководящей и направляющей силы. Вот. Но вот тут-то сослось. Мы записали, к ней тогда и обратились. Ну, руководи и направляй.
Давай, да.
Давай. А она... и уже не смогла. Вот, потому что там была проблема. Государство-то не построили народное. А дальше надо было как-то передавать суверенитет и власть в это государство. А партии оставаться где-то в идеологическом фокусе или еще как-то. Да? Но это, в общем, сложная проблема. Но они ее даже поставить не смогли. Да? Хотя пытались. Вот все подергивания там, Андропова, оно все с этим связано.
Судороги.
Судороги, да. Но они не смогли выйти прямо к этой проблематике и сказать, проблема в этом. Народное государство впервые в человеческой истории построено. Надо его сделать полноценным, с государственным правом. И партия должна ему отдать власть, этому государству. И сделать этот процесс управляемым. В этом-то был шанс. Да? Ну, кстати, вот любят говорить китайцы, но китайцы этого не проделали. Вот этой операции они не проделали. Но... У них власть до сих пор в КПК находится.
Да.
А китайское государство, оно как бы есть или как бы его нет?
У них, им, как мне кажется, в определенных аспектах проще. Они могут смотреть на нас. Вот предпринятые действия, вот результаты эти. Вот так делать нельзя, иначе нам всем кранты. Если там начнут делиться
на куски,
я даже не знаю, что это.
Ты прав. Но смотри, они что-то выучили. Что
да,
они...
Да.
Но они сделали вывод... Ну, как бы в пользу ухода от задачи, от проблемы. Они сказали, ага, мы посмотрели на Советский Союз. Значит, хрен вам плюрализм, гласность и демократия. Помнишь на лозунги Горбачёва?
Конечно. Да.
Они говорят, нет, политическая монополия будет оставаться, на ней будет держаться. И они ее оставили. Экономическая свобода есть, политически монополия. Это работает.
Может, для них это правильно.
Может быть, это вообще в принципе правильно. Да. Да? Но я указываю на то, что вот эту вот задачу, об которую споткнулся Советский Союз, они пока даже не поставили. То есть, передача власти от политической монополии, там, ордена или как хочешь, да, сверхвласти, как Зиновьев писал, внутрь государства они даже не ставят. Не знаю, я не Ванга. Да? Я не знаю. Может быть, китайцы так и смогут жить. Может, они скажут, нахрен нам государство. Есть передовой отряд партийный. Там власть. А государство должно умереть. И Маркс был прав. Не знаю. Это будущее покажет.
А у нас? Давай вернемся обратно.
Давай.
Вот.
У нас. У нас, кстати, если здесь вернуться обратно и к путинскому периоду, угу. Вот, то происходило то, чего не сделала партия. Больно, тяжело. Происходила суверенизация этого народного государства, которое построили большевики. Кстати, на этом преемственность. Угу. Я-то, кстати, до сих пор буду утверждать, что наше государство до сих пор остается народным. Оно до сих пор остается народным. И, кстати, то, что... То есть, системой жизнеобеспечения народа прежде всего. Ну, кстати, поправки, которые были в Конституцию, угу. Они прямо это отражают. Да? То есть, достроили, чего не было до конца в Ельцинской Конституции. Хотя важный принцип самодержавной власти Ельцин внес. Угу. Кстати, я считаю, что мы благодаря этому во многом выжили. Что вот этот принцип самодержавной власти был затвержден Ельцином в 1993 году.
Тут опять-таки, извиняй, перебью, да. Что если вы говорите, американцы условные, люди Запада, что вот это вот единственно верная система управления государством, ваши там выборы какие-то, назначения, да. Еще чего-то. Разве это обязательно верно для всех?
Раз. Во-вторых, самодержавие может быть выборным. Почему
как
нет?
Наш горячо любимый и уважаемый Александр Александрович Зиновьев писал, что это бомба, специальная западнизация, которая подкладывается, да. Вам под государство. То есть будут уничтожены, как только вы начнете заниматься демократией, будут уничтожены все государственные механизмы. Дискредитирована армия, дискредитирована милиция, полиция, дискредитирована власть как таковая, и все развалится на куски благополучно. Так может для разных народов в разных там географических, исторических условиях на определенных периодах. Может, эффективны другие способы управления, как в том же самом Риме. Диктаторы, они же были по закону, что точно. Если родина, да. В опасности, назначается диктатор, диктатор, да. Получает диктаторские полномочия, и с помощью этих полномочий мы из этой ямы взяли и выпрыгнули. И это...
Я сейчас прям даже продлю то, что ты говоришь. А вот страшное для Запада задам вопрос. Страшный. Нельзя его задавать.
Да.
Вот в истории, если смотришь... Вот была римская демократия.
Да.
А она куда пришла? Она пришла к империи.
Ну,
к абсолютной императорской, да. Власти. Так если вы уже построили демократию, она находится в кризисе. А дальше-то что у вас? Ну так просто задайте себе вопрос. Да, потому что, если, может, не до конца понимаемые нами законы культурно-исторического развития существуют, да, то вы должны сказать, что если демократическая система в кризисе, все, что до этого знали для существования цивилизации, это переход к авторитарно-императорской, скажем,
угу,
так. Да?
Угу.
Можем назвать ее просто авторитарной, неважно просто. Император – это одна из форм существования, авторитарная власть. Так вы куда сейчас будете переходить, ребята, когда вас жареный петух клюнет? А он уже клюнул. Что будете делать? И это нельзя обсуждать там.
Нельзя.
Нельзя. Невозможно. Да? Потому что это обрушивает, так сказать, всю демократическую церковь еще больше. Вот. А во-вторых, надо ответить на вопрос. А как же император? Американцы-то бежали от короля. Те, кто заселял,
да.
Там.
Да, да, да.
Они же бежали. Весь их протест был на непризнание этой власти, да, где есть король. Они от него бежали. Поэтому я не очень понимаю, что они будут делать. Вот военную какую-то хунту вводить, увидим вот после 4 ноября. Может, не сразу, может, через пару лет, но им придется отвечать на этот вопрос. Когда ветер истории дует тебе в лицо, ты не можешь.
Смотреть, честно говоря, очень странно. То есть, то, что вы устраивали эти цветные цирки по всей планете, и так ловко вы там это сидели, кочергой ковыряли, и вдруг кто-то умный у вас решил устроить это у себя самих. А вы последствия-то хоть какие-то осознаете? Нет? Как это вообще получится?
Не осознают, Дим. Не осознают и не могут осознать. В этом смысле...
Это тоже из-за того, что у вас очень много и решения, единого центра принятия решений просто нет этого самого императора. Его просто нет. Император тоже может ошибиться,
может,
безусловно.
Может.
Но вот этот бардак, который там происходит, это страшно смотреть просто. Только что вы же почему такие богатые? Потому что у вас хитрая, хищная, умная элита, которая там сообща всех душит. Сколько мы наблюдали там этих президентов, я уж не помню, сколько я их там.
Постреляли?
Да. Они меняются, а внешняя политика США не меняется никогда.
Как... Не, а если что будет меняться, то его стреляют.
Да. Я просто... Как-то у вас так получается. Ведь там же демократия, все да. что хотят, делают. Народ американский что-то решает. Например, ввести войска во Вьетнам и убить 4 миллиона вьетнамцев. Я так понимаю, что это решение американского
народа. Ну, если демократия, то так.
Да, да, да. И никак по-другому. А теперь вот какая-то свора каких-то балбесов, вот эти
последние. А сейчас же ведь другое, понимаешь, все вот как бы все же. Вырождается. Вообще все всегда вырождается. Вот смотри, Ирак. Да, вот помнишь Колин Пауэлл с пробиркой?
Да. Да.
Вот. Значит, он извинился, что он лгал.
У них в их культуре это самое главное. Надо извиниться.
Да. А как-то последовало? Вот, кто-нибудь знает сотрудников там, ЦРУ или кого-то из 17 разведок, которые у них там есть, кто дал пробирку Колину Пауэллу? Не знаю. А вот был такой пример Тони Блэр. Тоже он пример. Тоже извинился. И ему тоже. А я все это вспоминаю. Это дивный мир современный. Это была одна девочка, она уже уволена. Ну так же ты приходишь куда-то по делу.
Да.
Тебе что-то обещали, а там косяк. И тебе, чтобы ты не гневался, тебе говорят: знаете, это у нас была одна девочка,
девочки она уже. Стажерки, так
да, называют. Да, она уже уволена. Поэтому вы, Дмитрий Юрьевич, ну не гневайтесь, не напрягайтесь. Уже все, косяк был, человек наказан, давайте забудем. Угу. Вот когда это на уровне магазина, в который ты приходишь, это одно. Но когда это на уровне политики, претендующей на управление миром,
да.
как бы это другое.
Странно, да. Да.
Это другое. Ну, кто-то, эта девочка, которая дала пробирку одному, а другому отчет, неизвестно. Но то же самое, между прочим, сейчас прямо происходит. Вот объясни мне, какая разница между Колином Пауэллом с пробиркой и Ангелой Меркель с бумажкой?
Никакой.
Потому что Ангела Меркель что сделала? Вот у меня, говорит, есть бумажка. Она пришла из секретного специального института. Я вам ее не покажу. Но потому она что есть. Она секретная. Но она есть. Значит, тут написано, что было отравляющее вещество. Поэтому считаю факт доказанным. Ну, какая разница между ней и Пауэллом или Блэром?
Никакой.
Вообще никакой. Да? И когда они говорят, ну, давайте экспертизу-то проведем. Вообще-то это же элементарно. Угу. Если вы установили, зовете этих самых русских,
да.
делаете публичную экспертизу, процедурную.
Вот у вас анализы взяты, вот у нас да. анализы. Да. да. Это ваш этот там секретное да. вещество, да. Но мы тоже знаем, что оно у вас
и
есть.
И если
да.
на твоей стороне правда, ты это делаешь.
Да.
Ну, потому что тогда русским некуда будет деваться. Никуда, абсолютно. Ты же загонишь их в угол. Но ты этого не делаешь. А почему?
Потому что в угол загнать не можешь. У тебя ничего нет.
Правильно. Поэтому не будет никакой экспертизы.
Кроме Хайли Лайкли.
Хайли Лайкли, да. Останется. Нет. Ну, Скрипалей это то же самое. Все, один в один. Одна и та же схема. Да. Я все время задаю себе вопрос: но они же не дебилы. Они вот как бы что делают, да? Этими действиями. Ну, кстати, если мы проведем аналогию с Пауэллом и Блэром, которые обосновывали войну этим,
да.
то мы обязаны сказать: ну, Макрон и Меркель. Включились в процесс обоснования войны против нас. Это не что иное, это ровно это и есть. И это устроено таким образом, чтобы сотрудничество вообще, в принципе, было не, ну, как бы невозможно. Да?
Да.
Вот, поэтому нам очень важно понимать, опять же, в части идеологии, это присутствует у нас. Ну, вот, типа, есть информационная война, а еще, знаешь, есть такое слово, ненавижу, гибридная.
Угу.
Вот, которая как-то заменит нам настоящую войну.
Ну, такого не может быть.
Да. А, вот ты знаешь. Ты жизнь прожил. Но многие не знают. У нас же, понимаешь, я тут хорошую в соцсетях прочел штуку. У нас очень много комдивов. Знаешь, что такие комдивы?
Что-то с диваном связано.
Точно. Да? Командиры дивана. Командиры дивана. Да? Вот. Они считают, что, в принципе, будет идти какая-то гибридная информационная война. А они на диване будут руководить войсками, ну,
да, да.
дивизиями фактически внутри этой войны. Вот это очень вредное идеологическое заблуждение. Потому что я за тем, что делает Запад, ну, вижу реально переход к реальному военному противостоянию. Он фактически уже состоялся. Вообще, если вы в историю посмотрите, любая информационная война...
Подготовка.
Это часть...
Да.
Не, ну, обязательная часть. да, которая выстраивает структуру обвинения, выстраивает структуру твоей правоты,
расчеловечивания
и так далее. Так, друзья мои, ну давайте же глаза раскроем. Если это уже происходит. Это же у Прудкова было, да, если вы, ну, нет. Или в другом месте. Ну, в общем, если что-то как выглядит, как это, то оно это и есть.
Как утка. Ходит как утка.
Да, 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 да.
То я такую вещь называю утка.
Точно. Так если это выглядит как, ну, реальный переход к войне, то это он и есть реальный переход. И ничего здесь другого быть не может. И не надо себя по этому поводу обманывать. Вот. Есть вопрос времени, конечно. Он очень важен. Потому что они будут спешить, Дим. У них тикает будильник. Вот то, что мы обсуждали про экономические все эти истории. Глубочайший идеологический кризис демократии. Страшный. Вот. Мне, может, я преувеличен, но мне кажется, что у них больше, чем наш позднесоветский. Ну, мне так кажется. Вот. И, соответственно, вся финансово-экономическая система в любой момент может просто слопнуться и все. Вот. Кстати, в отличие от советского периода производственных систем-то у них нету своих. То есть американская экономика это 70% услуги.
Да. Поразительно, ну, вообще. Да. Все вынесено в коммунистический
Китай. Да. Точно, да. И во Вьетнам теперь.
Да, да.
Ну, вот. Поэтому у них времени нет. Они должны, ну, как бы спешить, и они должны создать ситуацию фактически войны, если не ядерной, то значимой, на которую можно будет списать все, и по поводу которой можно будет вводить те или иные автократические формы. Потому что они знают, что за кризисной демократией способом продления существования цивилизации является автократия. И к ней придется переходить. Это они, ну, очень как-то узкий круг ограниченных людей это там знает. Вот, знает. Поэтому никакого другого сценария у них нет. Нужно на что-то все списать и использовать это как средство управления самими собой и своим обществом, и своей цивилизацией.
Ну, в настоящий момент для многих уже открытие. Что две, обе, точнее, да, мировые войны организовали самые передовые европейские державы с целью решения своих внутренних проблем. Вот созрел кризис капитализма очередной, вот сейчас мы тут за ваш счет все это решим. Так, а может, нам-то разумнее пусть не просто говорят, что мы там вмешиваемся в какие-то выборы, еще что-то, а может это сделать так, чтобы черпали обеими руками, пусть у них война начнется на здоровье. Вот у них там полная страна оружия. Ты, кстати, обратил внимание, что под все эти крики, какая свобода, дисциплина и порядок, которую дает наличие пистолета у каждого гражданина. Что-то творящееся.
Ну, вопрос об идеологии. Ты же помнишь, добрым словом и пистолетом можно сделать гораздо больше, чем только добрым словом.
Что ж ваши эти организованные дружины хотя бы собственность не защитят, которая священна, как известно. У вас магазины грабят, людей убивают, бьют, насилуют, а население, вооруженное до зубов, что-то ничего не делает. Может, им как-то помочь, чтобы они друг другом занялись наконец?
Ну, я думаю... ты понимаешь, они этого очень сильно и боятся. Кстати, между прочим, все вопли по поводу нашего вмешательства, вот, которое выражается там в Арти, в Спутнике, и в том, что кто-то из англоязычных что-то пишет в соцсетях, вот, это и есть тот ужас, что влияние оно существует, а они к нему совершенно не готовы. Ну, в этом смысле они правы абсолютно.
Конечно, правы.
То есть они, ну, понимаешь, в чем дело? Это нам кажется, ну, Арти, а что такого Арти делает? Ну, просто сообщает, информирует.
Ну, некий другой угол.
Да, но с другой, да, но с другой точки зрения. Никакого вранья не распространяет, это точно. Да, не надо. Просто надо рассказывать про то, что есть. И их берет, охватывает ужас от этого. Понимаешь, вот ты говоришь, что делать? Я точно понимаю, что для нас, чем позже начнется реальное выяснение отношений, тем лучше. Вот, потому что есть одна простая вещь, с которой невозможно спорить. По-моему, это было шуткой графа Орлова по отношению к князю Потёмкину, когда они встретились на ступеньках дворца Екатерины, и Орлов выходил, а Потёмкин заходил. И Орлов ему сказал: ну вот, вы поднимаетесь, а я спускаюсь. Ну, это было, кстати, моментом замены фаворитов. Да? Да, так вот, их тренд Это продолжающийся спуск. Ага. И перейти к какой-то форме подъема, им еще нужно дойти до самой...
дна.
До самой как бы, ну, ключевой точки кризиса. Глубоко говоря, там, до нашего 99-го года. Аналогии только логические. Да? С войной в Чечне, там, и, ну, со всем этим делом. Вот. Они пока до этого еще не дошли. А наш тренд, он позитивный. И это тоже нельзя игнорировать. Да? Может быть, медленно. Мы где-то, как всегда, что-то недоделываем там, и так далее. Но в направлении движения это точно совершенно. Да? По всем параметрам. Вот. Поэтому, чем дольше это естественное расхождение спускающегося и поднимающегося будет длиться, тем лучше. При этом нам надо заниматься ускорением нашего поднимающегося тренда. Все время заниматься ускорением. Вот. И очень многое здесь делать. И это, я считаю, главный акцент сейчас. И он связан не... и он не тот, что нужно помогать им быстрее падать.
Себе помогать надо.
Себе надо помогать.
А применительно к идеологии, что надо сделать для того, чтобы в государстве появилась идеология? Хотя у нас в Конституции написано, что ее нет и быть не может.
Ты понимаешь, она всегда есть. Конечно, вот здесь да. Идеология есть всегда. Герой Мольера удивился, что он говорит прозой. Да? Да. Он же просто говорит, а это какая-то проза. И вот большинство людей думают, что это у них в голове происходит что-то, и они поступают так или иначе. Только немногие знают, что то, что у вас в голове, оно не само по себе там зародилось. Оно откуда-то взялось.
Привнесли, да.
Да, и вы поступаете так, потому что оно там у вас есть. Но это огромный труд разобраться, что у тебя там есть и откуда оно там взялось. Это очень малое количество людей такую работу проделывает. Вот. Почему ты, отвечая на вопрос, почему ты поступаешь так, а не или иначе? Угу. Это же вообще страшный вопрос.
Да.
Ну, и он реально, так сказать, ну... понимаешь, может отправить многих людей в клиническое состояние, где врачи потребуются. Вот. Но знать о том, что это всегда есть, идеология всегда существует. Если ты меня спросишь, нужна ли нам какой-то талмуд, на который должна стоять печать, и там надо...
цитатник Мао.
Да, кто не подчинится. А, кстати, что будем делать с теми, кто тут же придет на кухню к тебе и начнет говорить: ну, слушай, как-то... вот то там не так в этой идеологии, это не так. Угу. Может быть, даже скажу страшное, может быть, этот человек будет в чем-то прав. Потому что не может же быть идеального знания. Да? А мы помним, что знание меняется, да, проблематизируется, да, опровергается. Не... так какой смысл тогда ставить печать на Талмуд? Если это не религиозная книга. А мы с тобой начали, да, разговор, что вера – это одно, да, а идеология – это все-таки другое. Да? Вот. Хотя близкие, параллельные друг другу сущности, отвечающие за поведение человека и за принятие им решений. Вот. Поэтому я не, вот точно не вижу необходимости и считаю, что это будет вредно, если мы издадим какую-то грозбух, поставим на него печать с орлом и скажем всем, значит, следовать тому, что здесь написано. Вот. Надо развивать знания о себе, дискуссионно развивать. На самом деле. У этого много трудностей. Включая такие моменты, что нам же, понимаешь, вот нам надо нравиться публике, например.
Да.
Вот ты же, Дмитрий Юрьевич, человек успешный в сфере интернета, я искренне это говорю. Ты на самом деле, ну, очень серьезный, очень продвинутый. И за много лет ты сделал то, чего многие не сделали. И не сделает.
У меня противоположный подход.
Подожди, но неважно. Я пользуюсь сейчас тобой как примером, а не в смысле, чтобы восхвалять. Но ты ведь точно знаешь, что, конечно, надо так делать, чтобы большей части аудитории все это нравилось.
Естественно, да.
Да? Но при этом ты стараешься, ну, не опускаться до лжи, фальсификации, еще каких-то таких вещей, чтобы нравилось ради нравилось. Да? Ты ищешь все время баланс.
Я бы сказал, им должно быть интересно.
Да, им должно быть интересно, и ты ищешь баланс. Да? Вот. Поэтому нам нужно, конечно... вот двигаться в части того, чтобы было интересно, и отходить от того, чтобы нравилось. Угу. Вот есть эта проблема, понимаешь? Потому что вот часто говорят, у нас там элиты раздвоенные, как-то там расстроенные, еще что-то. А народ у нас как? Не расстроенный? Потому что я вот когда... и соцсети у меня есть, особенно на радио, когда я работаю, там в прямом эфире мне прямо пишут. Так я понимаю, что есть значительное число людей, которые, ну, там, как-то и строительство этой русской цивилизации им до одного места.
Не надо.
Или, знаешь, не так до одного места даже. Они, может быть, как-то хорошо звучат. Вот. Но когда ты начинаешь обсуждать, что для этого придется напрягаться. Напрягаться придется. Нет.
Нет.
Вот я бы лучше. Вот вы там прорыв. Вы там прорыв уже сделали?
Организуйте.
Организуйте там прорыв.
А мне предоставьте итоги.
Да. А мне как-то, да. Я потом еще покритикую, что хреновато сделали. Это, кстати, очень важная вещь. Кстати, один из факторов падения Советского Союза. Мы не понимали, что мы делали, когда вносили в программу партии утверждение о том, что предназначением партии и государства является все большее удовлетворение постоянно растущих потребностей советских людей.
Ну, это ж как нам коммунизм-то виделся, эти сказки про золотые унитазы, там, ну,
я просто к чему-то,
да? А конечный итог. Оказывается, да, что ты должен сам себя ограничивать, что потребление не может быть бесконечным, что довольствоваться надо достаточно небольшим,
точно,
скромным.
А ты пойди это народу объясни.
Нельзя.
Нельзя. Понимаешь?
Я вот живу за городом, езжу на машине, и вот эта невозможность нигде проехать, потому что от вот нарастающей нищеты, падения, да, уровня жизни, количества машин на дорогах, и тут сразу следует совет, так они же все в кредит, ой. А кредит тебе дают, значит, на ровном месте. Ты приходишь, выворачиваешь карманы, говоришь, нет, ни копейки, выплачивать я его не буду, дайте мне кредит. Да-да-да, держи, купи себе
там. А, кстати, у меня есть предложение. Не пробовали? Вот я многих знаю таких из подрастающих. Дети у меня есть тоже. Я общаюсь, там племянники. Вот это граница 25-35 лет. А вот не пробовали там, скажем, не Range Rover покупать в кредит, а там Kia. Но за свои.
Да.
И не выплачивать ничего.
Да.
И ездить. Не пробовали?
Нет.
Не подходит. А почему,
кстати? А потому что потребляешь. Ты же на показ потребляешь.
Точно.
Ты же должен потреблять
сам. А смысл?
Обезьяне.
Уйди, не спрашивай. Уйди, не спрашивай.
Я лучше тебя. Я тебе посылаю сигналы. Посмотри, я лучше тебя.
Сигналы. Сигналы. Вся жизнь человека устроена через знаки, кстати. Вот. А мы часто этому не придаем значения. У меня были такие споры. Я говорю, ну все равно же, там, например, ну, там, Toyota или корейская машина. Не хочу марки здесь. Да, корейская, чем немецкая. Да. Я говорю, между ними нет никакой разницы. В принципе, сейчас это все дело устроено так,
в таком ценовом диапазоне.
Что ты комфортно, да, комфортно и приемлемо можешь на той машине. Нету. Но есть. В чем? Она семиотическая, знаковая. Потому что если еду я в немецкой топ-марке, то я кто? Крутелок. А да, если ты едешь в корейской, которая физически ничем не отличается, то ты кто? Этот, как лузер, да? Вот.
Чмо.
Чмо, да. А, вот все между нами разъяснилось сразу, понимаешь? Не надо, кстати, вести умные беседы. Да, кто да, кому да, что докажет, да, и так далее. Вот подъехали на двух машинах, все понятно.
А ты знаешь, это вот еще применительно там к домикам за городом. Вот товарищи, которые забогатели, там крепко поднялись в 90-е, строили там какие-то все хоромы, ну, в понимании того времени, строили хоромы, там вот в 3 этажа какой-то дом, там туда-сюда. Прошли годы, а рядом забогатевшие еще больше, построили дома в 5 этажей. И товарищ, который вчера там, он первый парень на деревне был, мечется, говорит, ну, ты представляешь, они там с 5-го этажа, мне в трусах не походить. Я себя не чувствую больше человеком, потому что у этого дом больше, у этого вот это вот это. И внезапно оказалось, что вот в настоящий момент, когда у вас там некое поселение, ну, там должен быть забор, чтобы никто не лез, охрана должна быть, медицина, там дети, магазины и всякое такое. И внезапно оказывается, что внутри поселка изначально, если ты хочешь туда попасть, надо выразить согласие с уставом. Что, например, дом нельзя делать больше 2 этажей, он не должен нависать, он должен стоять на таком расстоянии.
Как же свобода?
Да, как же свобода? Ничего не понятно. То есть люди, есть такая присказка, что они как ежи, им друг другу хочется поближе, но только иголки в шкуру впиваются, а поэтому надо отбегать подальше. И вдруг оказывается, что твое это безумное потребление упирается в то, что, а это мешает жить вообще. Но как это гражданам объяснить, я даже не знаю.
Очень сложно, потому что и наша эта идеология, запущенная еще Компартией. Кстати, мы-то на этом навернулись.
Да,
потому что в 80-е годы советский человек сил, что вы там сказали, удовлетворять будете? Да, вы назначили себя же ответственным в Конституции 76-го года. Так. Что-то хреново вы меня удовлетворяете.
Ну, там же действительно...
Ну, как-то вы меня плохо удовлетворяете.
Там же действительно бред был. Штаны есть в продаже, есть. Да. А модных штанов нет. Да. А я хочу модных. Где они? Вот свитерок мне, джинсы, еще чего. А ничего этого нет. Где?
Вот. И это все осталось... Я считаю, что если говорить о идеологических принципах, вот важно, что нам надо как-то извлекать, очень аккуратно, хирургически, то вот эту компоненту. Про то, что государство, власть... страна и вообще все вот это нужно для удовлетворения человека.
Ну, они к нему относятся. Они, условные они, вот эти нынешние дети, они государство воспринимают как официанта. Слышь, там, да. Подай, принеси, ты должен, я тебе деньги.
Я хочу, чтобы меня обслуживали.
Да, да.
Это было в каком-то фильме так показано очень круто. Я хочу, чтобы меня обслуживали. Если меня не обслуживают, то жизнь прошла зря. Ну и вот возвращаясь, да. Ты говоришь, к моменту финальному, вот две вещи я бы хотел еще сказать. О власти, которую модно ругать. Вот, потому что делают это люди, которые не понимают тоже, о чем они говорят. Власть – это отношение социальное, базовое, фундаментальное. Вообще, я считаю, что оно является первоосновой любой социальности. Появляются два человека внезапно где-то. Вокруг дикие звери, природа и так далее. И мы должны решить, кто из нас будет принимать решение, а кто будет следовать. Мы можем обсуждать с тобой какое решение, но who make decision? И вот это отношение того, кто принимает решение и говорит, что делать всем, а все остальные подчиняются, и заметь, добровольно.
Да.
Потому что главный секрет власти, что это добровольное отношение. Мы подчиняемся, потому что тот знает, что нам всем делать, чтобы выжить и победить. Все. Все. Ну, насилие, которое, например, западная цивилизация позиционирует как главную функцию отношения власти, применяется по отношению к тем, кто хочет разрушить вот это добровольное отношение. Когда вы говорите, мы хотим разрушить власть, вы хотите разрушить вот это добровольное отношение приказа и подчинения. Я-то утверждаю, что никакой социум невозможен, если нет вот этого фундаментального отношения власти подчинения. И оно может быть только добровольным. Это первое, что про это нужно знать. Ну, кстати, в книге мы подробно описываем, что практически все периоды нашей истории наша власть внутри нашего... нашей общности, была именно так всегда и устроена. Вот как бы там ни было при всех, так сказать. И более того, мы-то утверждаем, что на самом деле наши предки понимали сущность власти, ну, я бы сказал, даже с Рюрика, прости меня за это дело. Знаешь почему? Ну, может быть, не с самого Рюрика, но, по крайней мере, с ней старолетописца, который об этом написал. Потому что, знаете, какая формулировка интересная? Приди нами, княжите, бо порядка у нас нет. Да? Власть нужна для организации порядка, для социальной организации. А призываем мы тебя добровольно. Принимаем мы тебя. Потому что знаем, что
будем
ты...
подчиняться.
И будем подчиняться.
Да.
Понимаешь, вот вся одна из проблем демократии заключается в том, что скрыта от людей сущность голосования. Когда я голосую за тебя, я не только отдаю тебе свое право командовать, но я еще и приношу тебе присягу. Я, проголосовав за тебя, присягнул тебе подчиняться. А вот это не принято все обсуждать.
Ну,
это же унижает мое достоинство.
Сейчас модно, как у киргизов. Что-то ты нам разонравился. Только что мы тебя всенародно избавили. Пошел вон.
А обман-то знаешь, в чем заключается? Вот то, что мы обсуждали в предыдущей части. Нет. Это я не назначил тебя командовать вместо себя. И не обязался тебе подчиняться. Я сказал, пускай он меня обслуживает.
Да.
Я
да,
ему
да,
за это заплачу.
Да, да.
Вот, ну, Если говорить о фундаментальных расхождениях в идеологии, фундаментальных проблемах в идеологии, они вот в этом заключаются. И в тот момент, когда мы вернемся в массе своей к осознанию подлинной природы власти, какова она настоящая, да? И уйдем от обмана, который нужен для того, чтобы это скрыть, то мы идеологически продвинемся как общество. И это не написать ни в каком Талмуде. А почему сделан этот обман? Потому что настоящая власть – это еще и очень большая ответственность. Это вторая сторона этой истории. Ты-то, я обязался тебе подчиняться. Я добровольно признал тебя командиром. Назначил командиром. Но ты за все это отвечаешь.
Претендуешь. Соответствуй.
Соответствуй. Ты за все это отвечаешь. И вот вся машинерия демократии, потребительского общества и так далее – это механизм ухода от ответственности. Создание власти как теневой структуры. Поэтому возникает девочка, которая уволена в виде Блэра или Колина Пауэлла. Понимаешь? Ну, потому что они не должны как бы отвечать. Да? Они же обслуживали. Ну, обслуживали как могли. Да. Ну, киксанул официант. Понимаешь? Засунул палец в борщ. Ну, что убивать будешь его за это? Что? Он же обслуга. Вот, ну, и все. И ты и претензию здесь не предъявишь. И последнее после власти. Я считаю, что... И мы посвятили этому книгу. Что мы существуем как цивилизация. Русская, многонациональная. И никаких противоречий
нет.
Нет. Потому что для меня слово «русский» не этническое определение. Вот, кстати, надо помнить историю. Да? Русских называли просто великороссами. И это была этническая сущность. А русский – это сущность цивилизационная, многонациональная, многоконфессиональная. И поэтому, если говорить о том, кто мы такие, мы вот такая цивилизация. Уникальная, но не исключительная. Да? В отличие от них. Вот. И за словом «цивилизация» у меня есть очень простое понимание. Это такая общность, которая является самодостаточной. Вот, в принципе, если... Давай мыслительный эксперимент сделаем до финала. Если все остальные сущности на Земле убрать, то русская цивилизация сможет воспроизвести человечество? Почти.
Конечно.
Сможет. Я тебе скажу, что таких сущностей, которые смогут воспроизвести в себе все человечество, очень-очень мало в мире. Ну, кстати, Квигли, сильный американский идеолог, считал, что всего 6 цивилизаций в мире. Всего лишь 6. И он считал, что мы одна из них. Так какая вам еще хороняки нужна идеология?
В общем, да. Книжечка «Идеология русской государственности». Рекомендуем настоятельно к прочтению. Есть о чем подумать. Спасибо, Дмитрий.
Спасибо, Дмитрий.
Заходите к нам еще.
С удовольствием. Очень приятно.
Спасибо. А на сегодня все.